Данилов монастырь основал в 1282 году святой благоверный князь Даниил Александрович, младший сын Александра Невского. Тогда он поставил небольшую церковь во имя своего небесного покровителя Даниила Столпника. Существует предание, что именно на этом самом месте его потомок, царь Иван Грозный, построил ныне существующий храм Семи Вселенских Соборов. Но есть и другая версия, что на том самом месте теперь стоит храм Воскресения Славущего в Даниловой Слободе. Первым насельником монастыря был сам князь Даниил, который принял постриг, а перед смертью и схему в этом монастыре. Замечательный князь и дивный святой. Будучи князем, он перед битвами мирился с врагами и не давал междоусобным войнам терзать русскую землю. Благодаря мудрой, миролюбивой политике его маленькое бедное княжество стало центром собирания русских земель. А при его прямых потомках, многие из которых прославились святостью, Москва стала тем городом, которым и сейчас является – столицей огромной страны. Скончался благоверный князь Даниил 4 марта 1303 года в возрасте 42 лет. По смирению своему завещал похоронить себя как простого монаха на монастырском кладбище. Его сын Иван Калита в 1330 году перевел обитель в Кремль. Со временем могила благоверного князя была заброшена и забыта. Но преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Рядом со своей могилой он явился слуге великого князя Ивана III и сказал: «Не бойся меня, я христианин и господин сего места. Имя мое Даниил, князь московский. По воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Ивану, сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог». С того времени великий князь установил петь соборные панихиды по родственникам князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды. Повеление возродить монастырь было исполнено, и в 1561 году святителем Макарием, митрополитом московским, был освящен первый в обители каменный храм в честь святых отцов Семи Вселенских Соборов, первый в истории православной церкви храм с таким посвящением.
И вот уже при царе Алексее Михайловиче, при патриархе Никоне, были обретены его мощи. Сейчас мощи князя Даниила находятся в храме святых отцов Семи Вселенских Соборов. Иоанн Грозный имел мысль в Москве основать храмы во имя каждого Вселенского Собора. В этом храме постоянно возносится и молитва, и память о князе Данииле, и память об этом храме живет в сердцах и умах верующих людей. Здесь, около монастыря, в свое время селение называлось Даниловской Слободкой. И когда люди хотели что-то получить по молитвам святого, они приходили, ставили свечу, каждый по своему достатку, молились князю Даниилу и уходили в уверенности, что святой услышит их и поможет им. И вот такой вот облик князя-миротворца, князя-инока, духовного человека, который нам оставил заботиться о своем отечестве, явился в стране нашей, яко звезда пресветлая, поется ему в тропаре. И не мы молимся ему, чтобы он помог нам в наших земных делах, чтобы он помог нам достичь небесной нашей Родины. И вот не пребывая с нами неотступно, неразлучно, аз я с вами, говорит со словами князя Даниила, и никто же на вы.
В 1610 году самозванцем Лжедмитрием II, бежавшим из Москвы, монастырь был подожжен, но при установлении мира вновь отстроен и обнесен кирпичной стеной с семью башнями. В Отечественную войну 1812 года французы осквернили и ограбили храмы монастыря, похитили серебряный оклад с гробницы святого князя Даниила. В XIX – начале XX века при обители существовала богадельня для престарелых священнослужителей и вдов духовного сословия. На территории кладбища монастыря были похоронены многие выдающиеся деятели русской культуры. Монастырь был небогатый, третьего класса. Братья Даниловой обители никогда не была многочисленной.
50 человек было перед вот, закрытием, перед революцией. И все, за исключением трех, были расстреляны в тюрьмах, в ссылках. Все пострадали за имя Христово.
С 1 мая 1917 года и до закрытия настоятелем монастыря был архиепископ Волоколамский Федор Поздеевский.
Здесь была такая крепкая группа вокруг владыки Феодора. Он до этого был ректором Московской духовной академии, был большим подвижником. И вот его ученики, его сподвижники, архиереи. В то время в Москву присылали архиереев, их сюда как в ссылку отправляли, отлучали от паствы, с кафедр снимали и присылали в Москву. И вот здесь было много в Данилове. Они имели, может быть, какое-то свое твердое богословское такое ортодоксальное мнение, но в оппозиции по отношению к Святейшему Патриарху они никак не были. Святейший Патриарх Тихон уважал владыку Феодора, почитал, знал его, так же, как и владыка Феодор, Святейшему Патриарху, конечно, подчинялся, и в священноначале это же должно быть единым. Когда он был в ссылках, то здесь избирались настоятели из братьев по его благословению. И вот так эта преемственность сохранялась.
Пережив неоднократные аресты и многолетнее пребывание в лагерях, архиепископ Федор был расстрелян в Ивановской тюрьме 23 октября 1937 года. Те братья монастыря, кто не был арестован, подвязались в обители до 1930 года. Затем монастырь был закрыт и передан под изолятор НКВД для детей репрессированных лиц. Братья перешла служить в храм Воскресения Славущего, который был приходским храмом. По преданию, они взяли с собой мощи святого князя Даниила и спрятали их где-то в бесконечных подземных ходах, ведущих от Кремля к храму Воскресения Славущего и далее к Москве-реке. Поскольку вся братья монастыря в конечном итоге была расстреляна, за исключением трех человек, которые умерли в ссылках, то никаких сведений, где могут находиться мощи святого Даниила, не сохранилось. Остается ждать, когда сам князь Даниил вновь укажет место своего пребывания, как было когда-то.
К сожалению, до сих пор мы не знаем, где находятся сами мощи. Остались только частицы мощей, которые были сохранены Американской православной церковью. И еще несколько частиц потом находились у Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, который передал их в 80-е годы в Данилов монастырь. Ну и также Американская церковь тоже вернула эти частицы мощей в Данилову обитель. Надеемся на то, что когда-нибудь они будут все-таки обретены, что князь Даниил вернется в свою обитель.
Если мы будем достойны, если мы будем молиться и жить по-евангельски, жить по-монашески, жить по-христиански, то если он восхочет, то явит нам такое утешение, явит нам свои мощи. Мы знаем, что по церковной истории и жизни православных христиан он особенно помогает людям, нуждающимся квартире, жил в площади. Много таких примеров, когда молятся сами люди, молятся их мамы, когда вспоминают, что вот князь помогает в этом и обращается с молитвой. Кажется, когда вся надежда уже потеряна. Святые, они близко к нам, они слышат нас, помогают нам, но опять же при условии, если мы будем достойны того.
В монастыре проведена большая работа по становлению судьбы каждого насельника, пострадавшего в годы гонений. Когда придет время, многие из них, возможно, будут прославлены в лике святых. Пока из братьев канонизирован лишь один.
Из этого сонма прославлен преподобный Георгий Лавров. Мощи его сейчас находятся в Покровском храме внизу. Он был постриженником в свое время Оптиной пустыни, потом был настоятелем Мещовского монастыря в Калужской епархии и был приговорен к расстрелу. Но совершилось чудо Божие. Ему явилась мать там, в тюрьме Мещовске. Он должен был отправлен быть в Калугу. Явился купец, семье которого в свое время он помог. И семья не осталась в нищете. И вот этот купец ему явился в тюрьме и сказал: «Ты еще будешь жить». И когда на вопрос, а кто же он, потому что Георгий не помнил, кто это, он говорит: «А я купец, семье которого ты помог в свое время, а у нас там показал на небо. У нас этого не забывают, таких вот добрых дел. И мать покойная ему явилась, сказала, что он будет жить еще 10 лет. И вот он был взят на поруки из тюрьмы архиепископом Феодором Пазеевским, настоятелем. Подвязался здесь некоторое время, много духовных детей у него было.
Он неоднократно арестовывался как проповедник. Потом, в конце концов, он оказался в ссылке в Казахстане. Вот. Но у него было очень много духовных чад, которые занимали различные, так сказать, положения в обществе. И вот с помощью духовных чад его удалось перебраться впоследствии по состоянию здоровья. Его исхлопотали переезд в Нижний Новгород. В Москву его не пустили. Вот в Нижнем Новгороде он прожил 7 месяцев, представился ко Господу и был захоронен на Бугровском кладбище. И вот в 2000 году, когда было прославление новомучеников на Архиерейском соборе в храме Христа Спасителя, святой Георгий был, Георгий Лавров был причислен к лику святых. И мы осуществили обретение его мощей на кладбище и перевоз сюда, в Москву, в тот монастырь, где он служил многие годы. Вот на этой иконе, которая изображает его самого, вот по бокам видите такие житийные клеймы. Это как бы отдельные маленькие иконы, повествующие об отдельных событиях его жизни. И вот здесь вот даже интересно, что на одной из них видно, как его пришел арестовывать красноармеец вот с винтовкой в Буденновке.
С 1930 по 1982 год в монастыре размещалась тюрьма для несовершеннолетних. Сначала сюда привозили детей репрессированных лиц, а затем малолетних преступников.
И вот это вот такой корпус настоятельский, он был помещением для девочек, да. Это не просто, не детский дом был, строже, чем детский дом. Вот форма такая была, да. В храмах были и кино, и туалеты, и все. И вот мы имеем старые фотографии, как покойный святейший патриарх Алексий говорил, было разрушено все, что можно было разрушить. И стена монастырская уже приходила в упадок.
В мае 1983 года монастырь был первым возвращен Русской Православной Церкви. Восстановлены все три храма, существовавшие до революции, а также устроены две новые церкви и две часовни.
В ходе реставрации Троицкого собора выяснилось, что его автором был прославленный русский зодчий Осип Иванович Бове, создатель многих архитектурных шедевров Москвы. По его эскизам и чертежам создан макет для комплексной реставрации, на основе которого воссоздаются утраченные детали деревянной резьбы и пышной лепнины. Восстанавливается первоначальное световое решение. Обновляется стенная и потолочная роспись.
За 30 лет удалось сделать многое.
Жизнь обители разнообразна, да. Во-первых, прежде всего, это богослужение, когда братья служат, молятся, поют. И эта работа большая проходит, работа с молодежью. Есть Центр духовного развития детей и молодежи. Это издательская деятельность, мастерские, которые изготавливают иконы, различные церковные рукоделия. Монастырь имеет свое хозяйство. Все это вместе вот составляет такую жизнь.
Более подробно о храмах, святынях и богослужебной жизни монастыря мы расскажем в следующей передаче.